Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Память Вацлава Гавела. Сила бессильных. И продолжение исторического расследования «Русский коллаборационизм. Вождь обреченных». Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мир простился с Вацлавом Гавелом. Писатель, драматург, диссидент и первый президент постсоциалистической Чехии скончался 18 декабря. Сегодня мы представляем отрывки из знаменитого эссе Вацлава Гавела «Сила бессильных», написанного им в 1978 году, сразу после появления «Хартии 77» – манифеста чехословацкого антикоммунистического движения. По Восточной Европе бродит призрак, который на Западе называют диссидентство. Этот призрак – не порождение небес. Он органично присущ системе, которая в нынешней фазе своего исторического развития уже давно не опирается, а по ряду причин и не может опираться, на неприкрытое и жестокое беззаконие власти, исключающее любое проявление нонконформизма. А с другой стороны, эта система настолько политически инертна, что фактически не допускает никакого протеста в своих официальных структурах. Кто же, собственно, они, эти так называемые диссиденты? На чем основана их позиция и в чем ее суть? В чем суть независимых инициатив, объединяющих диссидентов, и насколько реальны шансы у этих инициатив? Уместно ли употреблять применительно к их деятельности понятие «оппозиция»? Если да, то чем, собственно, такая оппозиция в рамках этой системы является? Каким образом действует? Какую роль в обществе играет? На что надеется и на что может надеяться? Под силу ли вообще диссидентам, как людям, которые находятся вне всяких властных структур, в положении своего рода полуграждан, каким-либо образом влиять на общество и общественную систему? Могут ли они вообще что-либо изменить? Идеология, как вышеупомянутый алибистический мост между системой и человеком, закрывает пропасть между устремлениями системы и устремлениями жизни. Идеология создает видимость, что притязания системы вытекают из потребностей жизни. Это некий мир иллюзий, выдаваемый за действительность. Предписание посттоталитарной системы человек ощущает практически на каждом шагу. Она прикасается к нему, предварительно надев идеологические перчатки. А посему жизнь в системе насквозь проросла лицемерием и ложью. Власть бюрократии называется властью народа. Именем рабочего класса порабощен сам рабочий класс. Повсеместное унижение человека выдается за его окончательное освобождение. Изоляция от информации называется ее доступностью. Правительственное манипулирование органами общественного контроля власти и правительственный произвол с соблюдением законности. Подавление культуры ее развитием. Распространение имперского влияния выдается за помощь угнетенным, отсутствие свободы слова за высшую форму свободы, избирательный фарс за высшую форму демократии, запрет на свободную мысль за самое передовое научное мировоззрение, оккупация за братскую помощь. Власть находится в плену у собственной лжи, поэтому и прибегает к фальши. Фальсифицирует прошлое, фальсифицирует настоящее и фальсифицирует будущее. Подтасовывает статистические данные, делает вид, будто бы у нее нет всесильного и способного на все полицейского аппарата. Притворяется, что уважает права человека, притворяется, что ни в чем не притворяется. Человек не обязан всем этим мистификациям верить. Однако он должен вести себя так, словно верит им. По крайней мере, молча сохранять толерантность или хотя бы быть в ладу с теми, кто эти мистификации осуществляет. Уже хотя бы поэтому человек вынужден жить во лжи. Он не должен принимать ложь. Достаточно, что он принял жизнь, которая неотделима от лжи и невозможна вне лжи. Тем самым он утверждает систему, реализует ее, воспринимает ее, является ею. В том, что человек создал и ежедневно создает замкнутую на себя саму систему, с помощью которой он лишает себя своей подлинной сущности, не есть таким образом какое-то непостижимое недоразумение истории, какое-то иррациональное отклонение или результат проявления некой сатанинской высшей воли, которая по неизвестным причинам решила таким способом жить со свету часть человечества. Это могло случиться и может происходить по той причине, что у современного человечества имеется, очевидно, определенная предрасположенность к тому, чтобы создавать или терпеть такую систему, а также нечто, что с этой системой роднит, отождествляет и чему соответствует, нечто, что парализует любую попытку его лучшего «я» восстать. Человек вынужден жить во лжи, однако вынужден лишь постольку, поскольку способен на такую жизнь». Следовательно, не только система отчуждает человека, но и отчужденный человек одновременно поддерживает эту систему как свое уродливое детище, как унизительное отражение своего собственного унижения, как доказательство своего падения. Каждому человеку, естественно, ничто человеческое не чуждо. В каждом живет стремление к собственному человеческому достоинству, нравственной цельности, свободе волеизъявления, трансценденции мира объективной реальности. Вместе с тем, практически каждый в большей или меньшей степени способен смириться с жизнью во лжи. Каждый в какой-то степени подвержен серой банальности и стандартам. В каждом велик соблазн раствориться в безликой массе и мирно плыть по течению псевдожизни. Речь давно уже не идет о конфликте двух сущностей. Речь о чем-то худшем, о кризисе самой сущности. Сильно упрощая, можно было бы сказать, что посттоталитарная система – это результат исторической встречи диктатуры с обществом потребления. Разве это массовая адаптация к жизни во лжи и столь широкое распространение в обществе самототалитаризма не находится в тесной связи с повсеместно распространенным нежеланием человека-потребителя пожертвовать чем-либо из своих материальных ценностей во имя собственной духовной и нравственной целостности? С его готовностью поступиться высшими идеалами ради дешевых соблазнов современной цивилизации, с его незащищенностью перед эпидемией стадной беззаботности, и не является ли, наконец, серость и пустота жизни в посттоталитарной системе, собственно, лишь карикатурно заостренным образом современной жизни вообще? Жизнь во лжи может функционировать как главный элемент системы только при условии собственной универсальности. Она должна присутствовать повсюду. Она не допускает и мысли о существовании с жизнью в правде, ибо любое отступление от жизни во лжи отрицает ее как принцип и в целом ставит под угрозу. Это понятно. Пока жизнь во лжи находится в конфронтации с жизнью в правде, нет возможности обнаружить ее лживость. Но как только у нее появится альтернатива, появится и жизненная опасность как ее сущности, так и явлению в целом. И при этом вообще не важно, каковы истинные масштабы этой альтернативы. Ее сила заключается вовсе не в физическом аспекте, а в свете, которым она освещает основы этой системы, в свете, который падает на ее шаткий фундамент. Покров жизни во лжи сделан из удивительного материала. До тех пор, пока он наглухо покрывает все общество, кажется, что он из камня. Однако достаточно в одном месте пробить в нем брешь, достаточно единственному человеку воскликнуть «Король голый!» и единственному игроку нарушить правила игры, тем самым изобличив ее как игру. И все внезапно предстанет в ином свете, а весь покров, словно бумажный, мгновенно начнет рваться и расползаться. Памяти Вацлава Гавела. Отрывки из эссе «Сила бессильных». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «Вождь обреченных» – так Владимир Абаринов и Игорь Петров озаглавили шестую главу своего исторического исследования «Русский коллаборационизм». Часть вторая главы шестой посвящена генералу Власову. Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Сталинская пропаганда изображала генерала Власова закоренелым троцкистом, предателем и шпионом. Однако было время, когда она же его превозносила. Части Власова отличились в боях за Киев, а сам он благополучно вышел из окружения. Власов – один из военачальников, остановивших немецкое наступление под Москвой, удостоившийся за это особой похвалы верховного главнокомандующего. На войне у него, как у многих офицеров и генералов, появилась военно-полевая жена, военврач Агнеса Подмазенко. Мы не собираемся смаковать здесь подробности этих отношений. Просто Подмазенко была вместе с Власовым при выходе из киевского котла, и впоследствии ей пришлось давать показания об этом. «Успехи немцев», — говорила она, вероятно, отвечая на вопрос, не проявлял ли Власов уже тогда склонности к предательству, он рассматривал как временные и противопоставлял им исторические факты, когда при первоначальных неуспехах в войне русские выходили победителями, высказывал свою уверенность, что и в настоящей войне Германия будет побеждена. Когда выходили из окружения, никаких отрицательных настроений он не высказывал и только желал быстрее соединиться с частями Красной Армии. В январе 42-го Агнеса Подмазенко была демобилизована по беременности. Отцом ребенка был Власов. Подмазенко считала себя законной женой генерала и безропотно отбыла 5-летний срок как член семьи изменника Родины. Власов писал с фронта очень похожие письма обеим своим женам. Различались они только именем адресата, а имена одной буквой. Одну из них он звал Аня, а другую Аля. Вот письмо Агнесе Павловне Подмазенко. Март 42-го года.
«Дорогая Аля, я уже тебе писал, что я имел очень большую честь беседовать с самым большим человеком у нас. Это самое счастливое в моей жизни время. Он так мудр и вместе с тем прост и так заботлив о нас, даже спросил, где у меня семья и буду ли я отдыхать там на месте. Я сказал, что семья моя далеко, и я немедленно возвращаюсь домой. Поэтому я был у него не больше 3 часов и быстро возвратился. Поэтому время на получение орденов у меня и не хватило. Не горюй, милый Алик. Все, что заработано, не пропадет. Сразу получим все, когда покончим с фашистской сволочью».
А это письмо Анне Михайловне Власовой, май 42-го.
«Дорогая и милая родная Аня, хотелось бы в этом письме написать все, но разве это в письме можно сделать? Конечно, нет. Лучше было бы видеть тебя, бесконечно целовать и много говорить о прошедших переживаниях, которые раньше, с начала войны, были очень и очень тяжелы. Потом под Москвой веселые минуты, часы и месяцы разгрома сволочей и свидания с товарищем Сталиным, нашим любимым вождем. Это незабываемые минуты. Он даже меня спросил, где ваша семья? Я, конечно, сказал. И он радовался, что моя жена все же эвакуировалась из этого ада. Вот какой он, великий человек. Дорогая Аня, ведь очень многие среди нас сейчас потеряли свои семьи. Муж, жену, детей, а жена, мужа и так далее. Я все же рад, хотя тому, что ты жива и далеко от этой ужасной бойни, которую нам навязал фашизм. Но мы его, черта, все равно уничтожим, и в этом нет никакого сомнения. И уничтожим в этом же году. Дорогая Аня, милая, любимая, родная, я тоже многое пережил. Ты, вероятно, все это знаешь. Тебе об этом, наверное, уже все рассказали. Поэтому не буду об этом вспоминать. Одно скажу. Ведь недаром я получил звание генерал-лейтенанта и орден Красного Знамени. И я 2 раза лично беседовал с нашим великим вождем. Это, конечно, так не дается. Тебе также известно, что я также командовал армией, которая разбила фашистов под Москвой и освободила Солнечногорск, Волоколамск и другие города и села. А теперь также командую еще большими войсками и честно выполняю задания правительства и партии, и нашего любимого вождя, товарища Сталина».
Это письмо написано уже из расположения 2-й ударной армии в составе Волховского фронта. Первоначально перед фронтом стояла задача прорвать блокаду Ленинграда. Но к весне 2-я ударная сама оказалась в окружении. Положение было в полной мере отчаянным. Армия осталась без боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Наконец, в 20-х числах июня по решению военного совета армии начался выход из окружения мелкими группами. Во главе одной из таких групп из Волховского котла вышел генерал-лейтенант Власов. 12 июля он оказался в немецком плену. Каким образом это произошло? На этот счет существуют разные версии. Некоторые источники сообщают, что для спасения Власова Ставка прислала самолет, но Власов отказался от эвакуации и остался с обреченными частями. Сотрудник командующего русской освободительной армией Сергей Фрёлих, написавший его биографию, сообщает, что причиной этого решения стала телеграмма, которую прислала Власову жена. Я сам читал эту телеграмму, пишет Фрёлих. В ней стояло: «Дорогой Андрей, вчера у нас были гости, но все кончилось благополучно». Что бы это значило? По объяснению Власова, я по своей наивности этого не понял, это значило: «Вчера в нашем доме был обыск НКВД». Или, другими словами, «Если ты вернешься, тебя будут судить». По другой версии, его выдали немцам местные крестьяне. По третьей, ее изложил сам Власов в своем открытом письме «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом», он прозрел тогда, когда из-за некомпетентности верховного командования в Волховских болотах бессмысленно гибли солдаты его армии. Игорь, что вы думаете обо всем этом? Какую версию считаете наиболее достоверной?
Ну, эти версии, они друг друга не отрицают. Насколько мы знаем от соратников Власова, из немецких источников, он действительно был выдан крестьянами, немцам. А вот с телеграммой, о которой Фрёлих пишет, с ней не все так просто. Она упоминается и в других источниках. Например, в биографии, написанной Свеном Стенбергом, эпизод подается вот как. Именно тогда в ставке Власова неожиданно появилась Мария Воронова, которая передала командующему письмо от жены. На обратной стороне конверта имелся отпечаток детской ладошки их сына. Приветствие отцу и своего рода талисман для него. Это письмо было последним, которое дошло до Власова, и он сохранил его при себе до самой смерти. В письме содержалась и такая фраза: «Были гости». Сотрудники тайной полиции обыскали его дом, несмотря на всю ее безупречную службу, несмотря на награждение от Сталина. Горькое осознание этого стало одним из мотивов, побудивших Власова принять вскоре судьбоносное решение. Конец цитаты. Наконец, Владимир Поздняков, один из ближайших соратников, впоследствии биограф Власова, рассказывает, что Мария Воронова была в семье Власова домашней работницей и приехала в штаб 2-й ударной армии, чтобы сообщить, что в московской квартире Власова был произведен обыск, который, однако, не дал никаких результатов. Попробуем разобраться со всеми этими фактами. Во-первых, жена Власова, Анна Михайловна, находилась на тот момент в эвакуации в Чкаловской области. О том, что происходило в этот момент в ее квартире, она не имела понятия. Наоборот, сам Власов ее информировал в письмах, например, коротко о наших вещах. Часть вещей наших вывезена и находится в надежном месте. Конец цитаты. Значит, она вряд ли могла послать телеграмму об обыске в квартире. Кроме того, у Анны Михайловны детей не было. А у Стенберга говорится об отпечатке детской ладошки. Как вы уже упомянули раньше, у Агнесы Подмазенко родился сын от Власова. Теоретически она могла прислать письмо с этим отпечатком ладошки. Но сама она тоже находилась далеко от Москвы, в Энгельсе. Поэтому о возможном обыске на власовской квартире вряд ли что могла знать. И Мария Воронова, которая упоминается в мемуарах выше, она была поваром при штабе Власова. Вместе с ней потом Власов попал в немецкий плен. Это другая уже история. Якобы она привезла то самое письмо и была домработницей Власовых. Но в письмах Подмазенко, которые мы можем прочитать, Власов постоянно упоминает Марусю повара и говорит о том, что сама Подмазенко ее перед своим отъездом из власовского штаба Власову рекомендовала. Поэтому версия Позднякова о том, что Мария Воронова прежде была домработницей Власовых, могла находиться у них на квартире, тоже как-то проверки фактами не выдерживает. И все это заставляет вообще-то усомниться, что история с телеграммой имеет под собой реальную основу. А вот что касается вопроса, каковы были подлинные мотивы Власова, он, конечно, очень сложен. Уже копии вокруг него сломано превеликое множество, чужая душа, тем не менее, по-прежнему потемки. Мне лично кажется, что рассказ о том, что вся преступность сталинского режима стала ясна Власову лишь вот в Волховских болотах, как и эта история с телеграммой, мне обе истории кажутся чересчур мелодраматическими. Сам Власов был подлинным продуктом советской системы, и она довольно быстро приучала человека к инвариантности, к тому, что вчерашний герой революции сегодня враг народа, а завтра вообще пятно ретуши на фотографии. Поэтому переход от лозунга «бить фашистских гадов» к лозунгу «Россия без Сталина и жидов» вряд ли вызвал у него существенную внутреннюю ломку. А вот реально ли он был готов менять методы, скрывавшиеся за этим фасадом, я не уверен. Во многих немецких воспоминаниях, кстати, Власов бросает это в полушутку, говоря о собственных товарищах. Этого мы потом повесим, а того мы расстреляем. Уже известный нам полковник Олец шуток этих не оценил, на полном серьезе утверждал после войны. Власов однажды сказал мне, что единственным способом удержать в повиновении 150 разных национальностей является беспощадная жестокость. Он говорил, что готов взять власть в России, но будет, конечно, необходимо ликвидировать несколько миллионов человек, чтобы усмирить остальных и получить над ними контроль. Конец цитаты. Безусловно, это гиперболизация, тем не менее, как мне кажется, заслуживающая внимания. Такие разные люди, как тот же Олиц и Илья Эренбург, считали главным мотивом дезертирства Власова его честолюбие. Эренбург писал вот что: «Власов не Брут и не князь Курбский. Мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание. Он знал, что его снова поздравит Сталин. Он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством, перебивает цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе. Немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он хорошо знал политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было, было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его посадят, в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно – принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорненной России под покровительством победившего Гитлера». Конец цитаты. Другие мемуаристы, к примеру, Штрикфельд, возражают. Если бы речь шла только о честолюбии, Власов бы не беспокоился о судьбе пленных или остарбайтеров и не стремился бы облегчить ее. Сам Иген Китаев и вовсе приводит такие пафосные слова Власова, обращенные к товарищам: «Не ищите на этом пути славы, не ждите наград и благодарностей. Может быть, кто-нибудь из вас рассчитывает остаться в живых? Я лично не рассчитываю». Это конец 42-го года. У нас не очень много информации о том, что реально случилось между пленением Власова и его открытым выступлением на немецкой стороне в Виннице. Если рассматривать последовательно, первый допрос, в нем Власов не выдал какой-то сверхсекретной информации. Тут я совершенно согласен с таким знатоком власовской биографии, как Кирилл Александров. Все, что он говорил, немцы уже хорошо знали. Другие генералы на допросах рассказывали столько же или даже больше. Взять того же Лукина. Затем Власова повезли в лагерь в Винницу. Тут у нас есть свидетельство советского агента, знавшего его и случайно встретившего в поезде. В его пересказе Власов выглядит человеком уставшим, которого долго возят туда и сюда по всей Украине, чтобы провести очередной допрос, но ни о каком сотрудничестве с немцами речь пока не идет. И вот Власова привозят в Винницу, и туда приезжает Штрикфельд. И надо отдать Штрикфельду должное, дар убеждения у него, видимо, был немалый, мы это видели уже на примере Лукина. А Власов был, как мне кажется, человеком внушаемым. И Штрикфельд, его искушая, играет на всех уже известных нам клавишах. Необходимость свергнуть сталинскую деспотию, необходимость помочь пленным и остарбайтерам дает политические, как мы теперь уже знаем, невыполнимые обещания. Ну и честолюбие тоже, конечно, используют. Там Власов на той стороне был одним из генералов, и его к тому же в трудный момент послали фактически на убой, заткнули им прореху, а здесь, на этой стороне, он станет главным со всей сопутствующей славой и исторической перспективой. Последним, кстати, Штрикфельд Власова не обманул. Власов действительно прославился, хотя в этой славе есть сильный геростратовый привкус. Так что, если подвести итог, то однословный ответ, который Власов дал на московском процессе, возможно, не столь и неверен. Смолодушничал.
Русский коллаборационизм. Вождь обреченных. Историческое исследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Москве сегодня полиция задержала участников флешмоба «Мой голос украли». Семерых активистов отвели в комнату полиции для проверки документов. Задержанные находились там около часа, после чего всех отпустили. Причиной падения российского спутника связи «Меридиан», запущенного сегодня с космодромом Плесецк, стал отказ двигателя ракеты-носителя «Союз-2». Об этом сообщил руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин. Совет президента России по правам человека предлагает обязать сотрудников полиции следить на выборах главы государства за соблюдением избирательного законодательства. Президент России Дмитрий Медведев назначил представителя страны при НАТО Дмитрия Рогозина вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс. Парламент Грузии в пятницу утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она заменит документ, принятый в июле 2005 года. А среди главных угроз для Грузии в документе называется «агрессия со стороны Российской Федерации». Премьер-министром Киргизии в пятницу избран Амурбек Бабанов, член партии «Республика». В Праге прошли государственные похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 1989 года. Палата представителей Конгресса США в пятницу продлила на 2 месяца налоговые льготы на фонд заработной платы и оставила на прежнем уровне размер пособий по безработице. В Колумбии при взрыве на топливном трубопроводе в пятницу погибли по меньшей мере 11 человек, свыше 40 получили ранения. В округе разрушено около 30 домов. В Дамаске число жертв 2 взрывов у штаб-квартир сирийских служб безопасности возросло до 40. Около 150 человек получили ранения. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Банк России снижает базовую процентную ставку. Сорвалась сделка «Газпрома» в электроэнергетике Европы. Европейский Союз вводит парниковые квоты для авиакомпаний. В России сокращается численность трудоспособного населения. Как ее восполнить? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил о снижении, начиная с 26 декабря, своей ставки рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 8,25% до 8% годовых. За период с начала года она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Одной из главных причин снижения ставки можно считать замедление роста цен в стране. С начала года и до середины декабря он составил 6%, тогда как в прошлом году 8,4%. Снижение стоимости заимствований в той или иной стране ведет к расширению объемов кредитования, а значит, к стимулированию экономического роста в целом. Но в России сегодня темпы роста кредитования более 20% к уровню прошлого года и без того превышают все остальные макроэкономические показатели. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Нужно иметь в виду, что наряду с снижением ставки рефинансирования ЦБ сделал еще 2 вещи. Во-первых, понизил ставку фиксированного репо, по которой банки гарантированно могут привлекать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг. А во-вторых, что тоже было достаточно неожиданно, ЦБ повысил, не понизил, а повысил депозитную ставку, по которой они привлекают деньги у банков. Поэтому нельзя однозначно говорить о том, что ЦБ смягчил свою политику. Я не думаю, что действия ЦБ приведут к существенному облегчению условий кредитования. Снижая ставку гарантированного прямого репо, ЦБ борется с ситуацией на денежном рынке, где ставки взлетели в последние несколько недель. То есть, по сути, ЦБ, снижая ставку гарантированного репо, борется с излишним ростом процентных ставок. Без этого действия можно было бы ожидать, что снижение темпов роста кредитования носило бы более активный характер.
В этот четверг Центральный банк сообщил, что объем золотовалютных резервов в России за неделю с 9 по 16 декабря сократился сразу на 11,7 миллиарда долларов или на 2,3%. Некоторые эксперты отметили, что это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели за последние почти 3 года, с января 2009, а среди причин выделили продолжающийся отток капитала из страны. Буквально на следующий день Центральный банк объявляет об изменении ряда важнейших процентных ставок. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Декабрь – это тот месяц, когда наступает очередной пик выплаты внешнего долга. По графику, декабрьские выплаты внешнего долга, они более чем в 2 раза превышают предыдущие среднемесячные объемы погашения внешнего долга. С учетом того, что глобальные рынки сейчас закрыты, и рефинансировать этот долг российским банкам, компаниям наличными практически невозможно. Соответственно, откуда берется валюта? С внутреннего валютного рынка. Отсюда мы видим снижение резервов, потому что, конечно, центральный банк так или иначе поддерживает валютный курс, хотя его вмешательство в курс образования уменьшилось. Поэтому я бы пока вот это вот рекордное снижение валютных резервов связывал в первую очередь с выплатами внешнего долга. Я думаю, что по итогам года мы увидим еще большее снижение. И я бы не связывал существенно изменение золотовалютных резервов с тем решением по ставкам, которые были обозначены.
Большинство экспертных прогнозов сегодня сводятся к тому, что нынешние темпы роста кредитования в России в ближайшие месяцы значительно замедлятся, в том числе и потому, что спрос на кредиты будет подталкивать процентные ставки по ним выше, и из какого-то момента эти ставки могут стать уже ограничителем спроса на кредиты. Нынешнее решение Центрального банка об изменении ряда процентных ставок, в том числе снижение ставки рефинансирования, в какой мере может повлиять на динамику кредитования в стране? Александр Морозов, банк HSBC.
Что касается ставки рефинансирования, то для кредитных ставок она играет не самую важную роль. Для кредитных ставок все-таки важно, по какой цене банки могут привлекать ресурсы на межбанковском рынке и УЦБ. Поэтому здесь ставки репо играют определяющую роль. По моим оценкам, даже если ставки репо ЦБ будут несколько понижены в следующем году, это в какой-то момент, в лучшем случае, приведет к стабилизации темпов роста кредитования, но не отменит вот в ближайшие месяцы снижение темпов роста кредитования. Поэтому задача ЦБ – обеспечить мягкую посадку кредитования экономики, потому что темпы роста кредитования могут дойти и до нуля.
На общую ситуацию с ликвидностью в банковской системе России, которая остается напряженной, нынешнее решение Центрального банка может ли оказать заметное влияние? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
2011 год – это год, когда не Центральный банк активно кредитовал экономику и регулировал уровень ликвидности, потому что практически в течение всего года аукционы репо были практически минимальные. И лишь в осенние месяцы объемы вот этого короткого кредитования на 1-7 дней они существенно повысились, но опять-таки это короткое кредитование. Наиболее популярным способом насыщения экономики деньгами были депозитные аукционы Минфина. Минфин получил за 9 месяцев порядка профицит бюджета 1,1 триллиона рублей, и практически все эти деньги были возвращены в систему через вот предложение депозита коммерческим банкам. А как получится в следующем году? Будет ли профицит такой же бюджета, который Минфин сможет возвращать в систему временно или нет? Это уже во многом будет зависеть от конъюнктуры внешней и от того, как поведет себя валютный курс, насколько будет сбалансированным или дефицитным наш бюджет.
Центральный банк России объявил о снижении, начиная с 26 декабря, своей ставки рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам с уровня 8,25% до 8% годовых. За период с начала года она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%.
Российский концерн «Газпром» и немецкая компания RWE, крупнейший в Германии производитель электроэнергии, провели очередной раунд переговоров о создании альянса, итогом которого стало их заявление о невозможности такой сделки. По планам, объявленным в середине текущего года, стороны должны были образовать совместное предприятие в области газовой электроэнергетики. Немецкая компания планировала внести в него свои генерирующие активы в самой Германии и некоторых странах Европы, а «Газпром» обещал обеспечить их необходимым топливом. Как заявлял тогда его глава Алексей Миллер, электроэнергетика является для российского концерна одним из приоритетных направлений работы в Европе, особенно после решений властей Германии об отказе от атомной энергетики. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
«Газпром» — это не только газ. Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только 2/3 выручки — это газ. Все остальное — это нефть, то есть «Газпромнефть», и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпром Энергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, ясно, что Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Тем не менее, сторонам договориться так и не удалось. Сначала они планировали определить окончательные параметры проекта в течение 3 месяцев, однако потом эти сроки были сдвинуты на конец года. Причиной неудачи, как считают эксперты, стало нежелание «Газпрома» снизить цены на поставляемый газ, вопреки настойчивым предложениям немецких партнеров. В целом, эта тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, сейчас более чем актуальна. Однако «Газпром» не торопится снижать доходность своих европейских поставок, не делая исключений и для отдельных проектов. Впрочем, продолжает Александр Разуваев, это было понятно заранее.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко. Но, в принципе, мы знаем, что «Газпром» очень неохотно идет на скидки по ценам.
Однако, даже если сторонам и удалось договориться о снижении цен на газ для генерирующих активов в рамках совместного предприятия, им бы все равно пришлось согласовывать свою сделку не только с немецкими, но и европейскими антимонопольными органами. А они, как показывает практика, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской торговой площадки одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то ли, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии бы не было таких сильных претензий к этому.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов была и Германия.
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия действительно в силу отказа от ядерной энергетики неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. Ну и страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Но на этот раз «Газпром» на немецкий энергетический рынок стремился зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в наиболее профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки деньги ставшие, немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Я думаю, что это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки, все-таки «Газпром» — это мировая корпорация, и имеет очень серьезные лоббистские ресурсы, прежде всего на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Тем не менее, «Газпром» не теряет надежды войти в локальные электроэнергетические проекты на территории Германии. Сообщается, что теперь его интересуют активы в Баварии, одной из федеральных земель этой страны.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский Союз вводит парниковые квоты для авиакомпаний. В России сокращается численность трудоспособного населения. Как ее восполнить? С 1 января в Европейском Союзе вступает в силу закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов. А в эту среду, 21 декабря, Европейский суд юстиции, Верховный суд Европейского Союза, отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Этот закон был принят в Евросоюзе еще в 2008 году. Предусматривается, что поначалу авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет постепенно меняться в сторону квот платных. Точкой отсчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупить квоты у других авиакомпаний, а если уровень оказывается ниже базового, компания уже сама может продать другим излишки своих квот. Европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов является крупнейшим в мире из всех созданных в разных его регионах после вступления в силу Киотского протокола. На долю этого рынка в Европе приходится более 80% общемировой торговли такими квотами. До вступления нового европейского закона в силу остаются считанные дни, а претензии к Евросоюзу со стороны других стран мира отнюдь не сняты. Аналитик по авиарынку из инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
На мой взгляд, решение, принятое Евросоюзом, беспрецедентное. Они крайне негативно повлияют на авиакомпании, и более того, они не совсем экономически обоснованы, потому что авиакомпаниям придется платить не только за расстояние над Европейским Союзом, но и вне территории Европейского Союза. А учитывая то, что многие компании в Европейский Союз летают на большие расстояния, например, из США, Китая и России, эти страны будут крайне против введения этих мер. На мой взгляд, это приведет к тому, что первое время будет конфликт, например, США уже сейчас не разрешает своим компаниям оплачивать эти квоты, и к ним присоединится скоро, скорее всего, Китай и Россия. Поэтому я думаю, что в итоге это приведет к тому, что экстерриториальный принцип расчета квот, возможно, будет менен. То есть компаниям, наверное, придется платить только за территорию Евросоюза, что более логично, на мой взгляд. Но первое время, я думаю, что будет некий конфликт, который будет решаться постепенно.
По расчетам Европейской комиссии, реализация нового закона приведет к повышению себестоимости перевозки одного авиапассажира на сумму от 2 до 12 евро, в зависимости от маршрута. При этом штраф в отношении авиакомпании, отказавшейся выполнить требования нового закона, составит 100 евро в расчете на каждую квоту, которую необходимо было выкупить. Но рост издержек авиакомпании на 2 или на 12 евро на одного пассажира сколь заметно может отразиться на конечной цене авиабилета. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Ну, разброс очень велик. Если речь идет о 2 евро, то вроде как недорого. 12 более существенно. Если мы говорим о рейсе Нью-Йорк-Париж, скажем, там билет может составлять порядка 400-500 евро, и, соответственно, удорожание на 5% максимальное, что, в принципе, довольно существенно, учитывая, что конкуренция сейчас очень серьезная, и у компании падает рентабельность, тем более по-прежнему сильные кризисные явления. 2 евро вроде как маленькая сумма. В то же время, если мы говорим о, например, компаниях-дискаунтерах, которые иногда продают билеты за 20-30 евро, 2 евро – это тоже увеличение стоимости билета на 10%.
Российские авиакомпании совершают рейсы в аэропорты Европы из самых разных городов, от Калининграда до Владивостока. Это означает не только принципиально разные протяженность маршрутов, но и цены билетов. Никита Мельников, компания «Атон».
Достаточно сложно однозначно сказать, на какую сумму возрастет цена билета, но если смотреть в среднем, для российского пассажира стоимость билета может на европейских направлениях возрасти на 1-2%, в зависимости от длины полета. Мои оценки основываются на предварительных расчетах Аэрофлота, которые переведены на следующий год, а также на выручки, которые Аэрофлот получает от европейских направлений, но учитывая то, что Аэрофлот является основным перевозчиком в России и основным перевозчиком на европейских направлениях, я думаю, что эти цифры можно экстраполировать и в целом на отрасль российскую.
Европейский суд юстиции отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Это решение Европейский суд аргументировал в частности и тем, что переговоры в рамках Международной организации гражданской авиации, подразделения ООН, о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов заказов авиалайнерами ведутся уже 14 лет, но так и не принесли заметных результатов. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
И у одной стороны, и другой стороны своя правда. Те компании, которые выступают против меры Евросоюза, может быть, их волнует не сама эта надбавка, а именно сам механизм, что это делает Европа в одностороннем порядке, что это только начало, и доля этих платежей будет возрастать, и не совсем ясен механизм взимания этих пошлин, и против этого выступают авиакомпании. Кроме того, если говорить про американский рынок, то там очень сильно как раз лобби американских авиакомпаний, они очень мощные, сильные, и реакция администрации США такая категоричная на инициативу Европы, она понятна. В то же время есть, правда, и у Евросоюза, они озабочены своей экологией, они часто об этом говорят, и все экологические сборы они вводят не только для иностранных компаний, но и для своих также. Поэтому я думаю, что в конечном итоге будет найден компромисс, и стороны придут к какому-то общему взвешенному решению.
Никита Мельников, компания «Атон».
Мне кажется, что весь процесс будет разделен на две части. Первая часть, поскольку Европейский Союз, в принципе, пока не готов обсуждать отмену или изменение условий этого договора с другими участниками ИКАО, то первый этап будет заключаться в том, что постепенно все участники будут отказываться платить эти сборы, и когда критическая масса будет достигнута, тогда участники сядут за стол переговоров.
Закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы в аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов, вступает в силу с 1 января.
Численность населения России, согласно официальным данным, составила на начало ноября менее 143 миллионов человек, сократившись с начала года примерно на 41 тысячу. Однако естественная убыль жителей страны, которая рассчитывается как разница между родившимися и умершими, была втрое большей. А это означает, что численные потери почти на 70% были компенсированы притоком мигрантов. В целом, по прогнозу Национального совета безопасности, до 2025 года экономически активное население России сократится не менее чем на 10 миллионов человек. То есть страна лишится примерно каждого восьмого трудоспособного гражданина. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран со всеми негативными последствиями подобного рода масштабов завоза. Понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, а не трудоемких, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Все-таки надо стараться улучшить свой дом, а не рассчитывать на варягов. Да, безусловно, демографическая ситуация в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы как раз вот и наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблем. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Более правильной такую политику считает и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Здесь важна не только внешняя миграция, но она должна быть очень четко согласована с миграцией внутренней. То есть у нас большая страна, за эти годы она, в общем, так как бы несколько встряхнулась, и население достаточно хаотично перемещается по стране. Поэтому для некоторых регионов, и прежде всего это касается, конечно, регионов Северного Кавказа, где есть масса проблем, выходящих за рамки там рынка труда и экономики, но тем не менее работа, мне кажется, должна тоже идти к людям, а не только люди к работе. Поэтому вот здесь важно побуждать бизнес, открывать рабочие места, инвестировать шире в региональном разрезе. Потому что совершенно очевидно, что сосредоточить все население страны в Москве, Питере и других крупных мегаполисах – это неправильная политика.
Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако в все большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть, и на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотно, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь рекомендует их совместным образом развивать.
Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет. Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета Безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Поверх барьеров репортаж из Удмуртии в городе и в деревне.
Ну, я в открытую вот таких чувств даже вдвоем не показываю. Я так-то человек скрытный. А при людях тем более не показываю я вот что. Для любви время отдельно есть.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.